Говорит Радио Свобода. Российский рубль вновь обновил исторические минимумы. Что покупать в такой ситуации? В Донбассе стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга в нарушениях перемирия. Акции в Москве в годовщину Октябрьской революции. За что подвергается травле народная мисс Санкт-Петербурга? Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 7 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Курс евро сегодня в ходе торгов на московской бирже впервые в истории поднялся выше 60 рублей, что более чем на 2 рубля превышает уровень закрытия вчерашних торгов. Одновременно курс доллара достиг нового исторического максимума – более 48 рублей. Моя коллега Марьяна Тарачешникова спросила независимых российских экспертов, как сейчас лучше всего распорядиться деньгами в России. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев советует исходить из потребностей на ближайшие полгода.
Если это не такие большие сбережения рублевые, то как бы не печально было смотреть, что они все равно тают, надо не забывать, что все-таки у нас национальной валютой остается рубль, а это значит, что они понадобятся в ближайшее время, или если понадобятся, то тут лучше уже не дергаться, что называется. Ну, 100, 200, 300 тысяч, вот так вот. Вот здесь уже, наверное, не стоит ничего делать. Если, может быть, побольше, то было бы достаточно выгодно купить что-то такое, допустим, из крупной бытовой техники, что долго откладывали, потому что цены пока еще фактически такие же рублевые цены, как они и были до вот этого обвального падения рубля. И надо понимать, что через непродолжительный период времени, может быть месяц максимум, эти цены тоже будут меняться на ту же бытовую технику. Если речь идет о каких-то суммах все-таки побольше, миллион, полтора, там, два, здесь надо тоже исходить из того, что если вам эти деньги понадобятся в ближайшие, допустим, полгода, год, именно как рубли, то даже сейчас, даже при таких уровнях, на мой взгляд, было бы правильнее прикупить валюту. Вот как бы не хотелось мне, я не рекомендую, но это, как говорится, как бы сам бы сделал бы. Если у вас есть такие же суммы, но вам они не понадобятся в ближайшие там полгода, год, вы готовы в долгую вложиться, но здесь можно, я не знаю, прикупить участок земли, возможно, какую-то недвижимость, поторговавшись, кстати.
Тем, у кого, ну, либо совсем нет сбережений, либо есть, но достаточно небольшие, имеет ли смысл закупать впрок какие-то продукты, консервы, товары?
Да, я так понял, что мы тогда имеем в виду несколько десятков тысяч, я не знаю, 50, там, ну, до 100 тысяч рублей. Действительно, совсем небольшие суммы, в пределах, может быть, зарплаты, нескольких зарплат. Но смотря какие продукты вы хотите прикупить. Если какие-то импортные, которые еще пока остались с длительным сроком хранения, прикупите. К примеру, там оливковое масло. Тоже имеет смысл. Потому что все, что приобретается за валюту, безусловно, очень скоро мы увидим по совершенно другим ценникам. Но, опять же, повторяю, не надо спускать последние рубли, потому что буквально завтра вы столкнетесь с тем, что, в общем, а жить-то на что-то надо, пойдете менять, и выяснится, что покупать у вас будут по такому курсу, который вам покажется совсем неправильным, несправедливым по сравнению с тем курсом, по которым продаваться будет валюта.
Бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев обращает внимание на облигации, цветные металлы и банковские депозиты.
Я не думаю, что нас в ближайшее время, судя по экономической ситуации, ждет какой-то особенный рост цен на рынке недвижимости, поэтому едва ли это будет таким надежным средством приращения. Но это, если говорить уже в долгосрочном периоде. Сейчас довольно сильно провалилось золото. Я думаю, что, ну, еще раз говорю, это вопрос скорее лет, а не месяцев. Через какое-то время оно все-таки опять пойдет вверх, особенно по мере восстановления промышленного спроса на этот металл. Что касается драгметаллов, то тут, в общем, можно почти с любой суммой выходить. Что касается недвижимости, да, это уже суммы там, ну, по крайней мере, от 5 миллионов рублей, если говорить о Москве. Сейчас достаточно привлекательные ставки по ценным бумагам. Я не имею в виду акции, которые упали, но вполне приличные, надежные облигации, в том числе государственные даже, по ним сейчас проценты вокруг 11 легко можно найти. Ну и, в конце концов, есть же простой способ, это банковский депозит, они сейчас выросли. Единственное, надо быть там достаточно внимательным с выбором банка, либо не лениво раскидать по 700 тысяч рублей.
Специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, публицист Никита Кричевский, наоборот, не советует связываться в данный момент с финансовыми институтами и предлагает хранить наличность.
Людям, располагающим незначительными сбережениями, даже тем, у кого сбережения весьма и весьма большие, сегодня оптимальным, пожалуй, будет конвертация рублей в доллары и хранение долларов в наличном виде вне банковской системы, либо в банковских ячейках, либо в других укромных местах. Поздно или не поздно покупать валюту в настоящее время, когда курс кажется уже слишком большим. Вполне вероятно, что на месяц-другой курс может успокоиться, хотя, скорее всего, этот период наступит несколько позже, где-то в январе следующего года. Тем не менее, пока не прогнозируется никаких улучшений ни в российской экономике, ни в сфере определения цен на нефть, ни в плане отмены антироссийских санкций. Даже если через какое-то время рубль достигнет своего плато по отношению к доллару, то через какое-то время он все равно продолжит свое плавное снижение. Почему в виде наличности? В последнее время и в государственных, и в негосударственных крупных банках все большее распространение получает практика, когда на вашу просьбу, либо законное требование вернуть часть, либо всю сумму в валюте, вам отвечают, что вы сможете это сделать не ранее, чем через 3, 5, а то и 10 рабочих дней. Также банкиры могут сослаться на то, что в их кредитных учреждениях в настоящее время нет достаточного количества валюты, и придумать другие отговорки наподобие того, что им необходимо проследить, на что вы будете тратить ваши собственные деньги. Вот почему оптимальным выглядит хранение денег в наличной валюте. Это в любом случае избавит вас от боязни колебаний и потерь при росте курса доллара, а также избавит от необходимости волноваться и нервничать в случае, если вы захотите снять вашу валютную наличность с депозита в коммерческом банке.
С независимыми российскими экономистами о том, как лучше всего сейчас распоряжаться деньгами в России, побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 7 ноября. Сейчас о ситуации на Украине. В Донбассе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в нарушениях заключенного ранее перемирия. Вот что рассказал в нашем дневном эфире моей коллеги Светлане Павловой о том, как развивается ситуация, киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Из России на территорию Украины по последним данным зашла очередная колонна бронетехники через пункт пропуска Изварина. И, как сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, в окрестностях города Счастье, это Луганская область, зафиксирована батальонная тактическая группа российской армии. Накануне здесь видели и группу российских десантников. В то же время российские войска продолжают концентрацию в приграничных с Украиной районах. В Донецке, Снежном и Макеевке среди боевиков, как утверждает Дмитрий Тимчук, усиленно сейчас распространяются слухи о возможном скором наступлении российских войск. На протяжении последних суток на территории Донбасса произошло 49 обстрелов. Есть информация о планах боевиков взять в окружение силы АТО под Дебальцево. Ну а украинские вооруженные силы отрицают обвинения сепаратистов о начале полномасштабного наступления. Наши военные не наступают, а обороняются, подчеркивают в штабе АТО. По приказу главы государства Петра Порошенко в Луганской и Донецкой областях рядом с подконтрольными сепаратистам территориями создаются три линии обороны. В штабе АТО также заявляют, что военные придерживаются Минского меморандума, они находятся на прежних позициях, а боевики массово переодеваются в форму украинских силовиков и провоцируют столкновения. Будет ли начало полномасштабных сражений, пока не ясно, говорят военные эксперты. Очевидно, что военной технике достаточно сложно перемещаться в осенне-зимний период. И пока информация о наступлении с той или другой стороны не подтверждается. Как предполагает газета «Вести», масштабные боевые действия, если начнутся, то начнутся в первую очередь в Мариуполе в Счастье. Мариуполь – это выход к морю и крупнейший производитель стали, а в Счастье находится тепловая электростанция, которая обеспечивает питанием почти всю Луганскую область. На территории Донбасса заходит большое количество войск из России. Общее их число вместе с сепаратистами составляет уже около 30 тысяч. И, кроме того, есть сигналы о движении личного состава и техники в Северном Крыму. Все это, по мнению бывшего начальника Генерального штаба Украины Анатолия Лопаты, свидетельствует о подготовке наступления российских войск для создания сухопутного коридора к Крымскому полуострову, который сегодня остался отрезанным от коммуникаций. Ну и службы безопасности Украины сообщают, что лагерь по подготовке диверсантов переносят из Ростовской области непосредственно в зону АТО. В Донецкой области оборудуется специальный полигон для обучения сепаратистов военным профессиям. По словам советника председателя СБУ Маркияна Лубкивского, в лагере для ДНР будут работать российские специалисты, и строительство лагеря уже финансируется из федерального бюджета Российской Федерации.
Владимир, Центризбирком Украины до сих пор не объявил официальные результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. Тем не менее, в предстоящую субботу ожидается очередной раунд переговоров победителей выборов по формированию парламентской коалиции. Будущие партнеры по коалиции сейчас обсуждают новую военную доктрину Украины, а какие звучат предложения по ключевым принципам и положениям оборонной доктрины?
Председатель Центра избиркома Михаил Осендовский заявил, что он не исключает, что результаты парламентских выборов по партийным спискам не будут получены установленный законом срок, то есть до 10 ноября. До сих пор нет результатов голосования в 59-м округе в Донецкой области, и результатов здесь нет, как заявляют в ЦИК, из-за саботажа членов избирательной комиссии. Ну а будущая коалиция действительно уже обсуждает военную доктрину, которую должна будет утвердить новая Верховная Рада. Этот вопрос обсуждали накануне представители почти всех будущих фракций парламента, кроме «Батьковщины» и оппозиционного блока. Украинские политики в третий раз будут переписывать военную доктрину страны и закладывать в нее новые принципы войны и мира, пишет сегодня «Комсомольская правда» в Украине. Главным в доктрине будет формирование мощной и действенной армии. Предполагается, что обновленный вариант документа появится в конце ноября. Один из участников коалиционных переговоров, командующий батальона «Донбасс» Семен Семенченко, рассказал журналистам, что предлагается внести в доктрину, в частности, отказ от внеблокового статуса Украины и ее присоединение в перспективе к НАТО. По мнению действующего премьера Арсения Яценюка, в будущей доктрине должен быть четко указан конкретный враг. В новой оборонной доктрине Россия должна быть определена как государство-агрессор и основная и единственная страна, которая угрожает территориальной целостности и национальной безопасности Украины, заявил накануне Арсений Яценюк. Ну и будущие депутаты тем временем настаивают на повышении по сравнению с текущей ситуацией расходов на оборону. Они предлагают установить минимальные траты на армию в размере 2,5% от ВВП. По словам будущего депутата Семена Семенченко, необходимо в новой доктрине легализовать отношения самообороны, волонтеров, военизированных организаций с государством. Объединение «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового и «Народный фронт» премьера Арсения Яценюка считают, что необходимо будет объявить еще в армию, если ситуация на Востоке обострится. Ну а в президентском блоке Петра Порошенко свою позицию по этому вопросу пока не высказали. Я считаю, что армия должна быть профессиональной, но когда идет война, мы должны иметь возможность объявить мобилизацию. Но при этом речь идет только о военнообязанных, а не обо всех мужчинах, Украины. Так вот заявил будущий депутат от самопомощи, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Заместитель председателя чешской крайне правой партии евроскептиков «Народная демократия» Ладислав Земаник заявил на своей странице в сети Facebook, что его поездку на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, цитата, «организовала Россия, поэтому очевидно, кто ее оплачивал». Земаник был в составе чешской делегации наблюдателей на так называемых выборах в Донбассе 2 ноября, которые официальная Прага, а также Украина и ЕС считают незаконными, рассказывает Александра Вагнер.
Вокруг поездки чешских представителей в качестве наблюдателей в Донбасс есть много неясностей. Непонятно, кто эту поездку организовал. Участники скрывают имя этого человека. Неизвестны имена всех участников, например, сопровождавшего делегатов журналиста. Однако точно известно, что эта поездка состоялась не по их инициативе, и все расходы на проживание, проезд и питание были щедро оплачены. В числе трех представителей от Чехии в Донбассе побывал сенатор Верхней палаты парламента, бывший член коммунистической партии Чехии и Моравии Ярослав Доубрава, который, вопреки заявлениям, что речь шла о частной поездке, воспользовался для прибытия в Россию своим дипломатическим паспортом, а также заместитель непарламентской крайне правой партии «Нет Брюсселю, народная демократия» Владислав Земаник. Участники чешской делегации о своей поездке подробно отчитываются в Фейсбуке. Они попали на неконтролируемые Украиной территории Донбасса, прилетев из Праги в Москву, где останавливались в четырехзвездочной гостинице «Метрополь». В Москве один из участников поездки, Александр Гегальчий, встречался с объявленным Украиной персоной нон-грата закарпатским сепаратистом Петром Гицко, который недавно убежал в Россию. В интервью «Радио Свобода» Владислав Земаник рассказал, что вместе с ним на контролируемые сепаратистами части Донецкой и Луганской областей Украины были приглашены 70 наблюдателей из-за рубежа.
Я отправился в Донбасс по приглашению Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики. Они прислали мне официальное приглашение после того, как один посредник предложил мне поехать на выборы наблюдателем. Я принял это приглашение, потому что мне это показалось интересным, и в конце концов партия «Народная демократия», заместителем председателя которой я являюсь, уделяет много внимания происходящим там событиям. Я не видел причин отказываться от этого предложения.
Вы говорите о посреднике. Вы знакомы с кем-то из Донецкой Народной Республики?
Нет, не знаком. Ну, теперь, конечно, я знаю и представителей ДНР, но до этого я ни с кем из них знаком не был. Это не был посредник из Донецка.
Значит, речь идет о посреднике из Чехии?
Да, речь идет о посреднике из Чехии.
Может быть, вы тогда могли бы назвать его имя?
Я думаю, этого делать не стоит.
Кто, кроме вас, входил в чешскую делегацию наблюдателей?
Со мной ехал Александр Гагальчи, который уже заявил СМИ, что входил в состав делегации. Он родом из Закарпатья, но уже долго живет в Чехии. Чем он занимается и где работает, я не знаю, но он не является представителем какой-либо чешской политической партии. С нами еще был один журналист и сенатор Ярослав Доброва. Все они отправились в Луганск, и только я один был послан в Донецк. Я там был единственным чехом.
Почему вы решили ехать наблюдателем в Донбасс, вопреки тому, что Чехия и страны ЕС эти выборы не признают легитимными?
Да, действительно, Европейский Союз и Чехия эти выборы не признают, но я не ехал туда как официальный представитель чешских органов власти, а как представитель партии «Народная демократия». Мы относимся к Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике скорее позитивно, так как критически оцениваем события на Украине после свержения президента Виктора Януковича.
Расскажите, что вы видели в Донецке, который посетили?
В Донецк мы приехали 1 ноября вечером, и после того, как нас поселили в гостинице, я отправился прогуляться по городу. В центре я был один, больше никого не было, кроме разве что пары проезжающих мимо машин. Город был абсолютно безлюдным, в домах не горел свет, очевидно, многие из города уехали. А на следующий день было голосование, которое проходило с 8 утра до 8 вечера, и мы целый день ездили по избирательным участкам, смотрели, как оно проходит.
Вас сопровождали представители сепаратистов?
За нами присматривали представители самообороны и полиции, но это не означает, что у нас не было возможности поговорить с избирателями, которые ждали своей очереди, чтобы проголосовать. Мы говорили и с избирателями, и с представителями самообороны. Нас никто не изолировал.
Сопровождавшие вас были вооружены?
Да, вооружены. Я знаю, что СМИ пишут, будто там люди голосовали под дулами автоматов. Действительно, вооруженные представители самообороны находились у каждого избирательного участка. Но это можно сравнить с выборами в Чехии, когда избирательные участки патрулирует полиция. Я не вижу в этом ничего необычного. То, что они были вооружены, не означает, что они заставляли людей голосовать. Я думаю, что тот, кто не хотел идти голосовать, просто не принимал участия в выборах.
Кроме вооруженных людей, по вашим наблюдениям, были ли еще какие-то нарушения?
Должен сказать, что я не сталкивался с чем-либо, чтобы вызывало у меня подозрения. За исключением того, что не существовало списков избирателей. Нам это показалось странным, и мы задали вопрос, с чем это связано. Нам ответили, что списки избирателей составить невозможно, потому что не существует списков жителей. Ведь около миллиона человек бежали за пределы Донбасса. Многие погибли во время боев. Эта земля лежит в руинах, там не работают предприятия, поэтому в такой ситуации вообще непонятно, кто там остался, кто там живет. Иными словами, заранее перед голосованием никто не составлял списков. Но их и не могли составить, ведь там, по сути, идет война. Кроме того, их ответ меня лично удовлетворил, а потому мои подозрения испарились.
Вы говорите, что в Донбассе война, Донецк безлюден, всюду разруха, люди оттуда убегают, и при этом вы пишете в социальных сетях, что вам оплачивают расходы на поездку, которые, как я полагаю, были немалыми.
Ну так...
Да, проживание, проезд и расходы мне оплатили.
Откуда, по вашему мнению, у лидеров-сепаратистов на территориях, которые не получают бюджетные выплаты из Украины, средства на оплату вам щедрой поездки за участие в качестве наблюдателя?
Из своих средств я бы за эту поездку не платил. Но поскольку мне было сделано такое предложение, я этой возможностью воспользовался, не отклонил приглашение. Мне кажется, лучше, чтобы там находились какие-то наблюдатели, чем вообще никого бы не было. Потому что таким образом, по крайней мере, можно предоставить информацию, как этот процесс проходил и что там происходит. Кроме того, нет никакой тайны в том, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика получают определенную помощь из России. Россия посылает туда один за другим гуманитарные конвои. И я уверен, что помощь осуществляется не только таким вот путем.
Сказал заместитель председателя чешской крайне правой партии «Нет Брюсселю. Народная демократия» Владислав Земанек. Когда речь идет о законных, признанных выборах, наблюдатели из-за границы направляются в другие страны по квоте, которая выделяется на каждое государство-участника. Эти поездки, как правило, оплачивает Министерство иностранных дел страны, которая признает выборы. В министерствах для этих целей обычно имеется специальная база данных. Среди условий участия в качестве наблюдателя, например, из Чехии, не только знание избирательного права, но и иностранного языка страны, где проходят выборы. На мою просьбу поговорить с Владиславом Земанеком по-русски, он попросил задавать вопросы на чешском, так как русским языком он в достаточной степени не владеет. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Украинский предприниматель Алексей Гиренко работал на Украине представителем российской фирмы, затем получил приглашение переехать в Москву, где прожил последние полтора года. Сейчас он проходит подготовку в одном из лагерей украинской армии и со дня на день ждет отправки в зону антитеррористической операции. Алексей называет себя крымским татарином, хотя по крови таковым не является. В интервью «Радио Свобода» Алексей Гиренко рассказал, что заставило его покинуть Россию, взять в руки оружие, изменилась ли к лучшему ситуация в украинской армии при новом министре обороны и не надеется ли он снова приехать в гости к московским друзьям.
Вы называете себя крымским татарином. Я видел вашу фотографию на фоне флага крымско-татарского народа с автоматом в руках, но внешне вы на представителей этого народа не похожи. В чем тут дело?
Здесь, на самом деле, история, она иронична и в то же время забавна, и в то же время драматична. На самом деле, крымским татарином я стал совершенно недавно, в мае этого года. Как человек с повышенным чувством справедливости, который не может безучастно относиться к тому, что сейчас происходит, в моей солидарности я сообщил всем своим друзьям, что я становлюсь крымским татарином, и пока она все не закончится, я и не буду вас, я буду всячески относится к тому, что вот теперь уже моему народу, крымско-татарскому, была возвращена инвалидность. Это огромное горе для целого народа, который 70 лет был в депортации, потом у него появилась возможность жить у себя дома. И не могу сказать, что Украина что-то делала там особенно хорошее для крымско-татарского народа, но я не могу сказать, что она как-то угнетала или ущемляла его права, или лишала его возможности развиваться. И вот я с друзьями сидел, общался, и они говорят, слушай, ничего страшного, что с этого, что с крымскими татарами такое происходит? Происходит со всеми. Я сказал, ребят, я вообще крымский татарин. Вот. Под утро некоторые ребята заметили, что у меня немного другой фенотип, но так или иначе, это мое сообщение осталось не только сообщением для того узкого круга, а и для более широкого круга, и стало частью моей последующей деятельности уже после того, как я вернулся в Киев. Я крымский татарин в знак солидарности с этим народом и прибуду в этом статусе, пока не будет создана широкая крымско-татарская автономия Украины.
То есть вы воспринимаете свою миссию еще и как месть за то, что происходило и происходит с крымскими татарами в Крыму после его аннексии России? Когда вы последний раз были в Крыму, кстати?
В Крыму последний раз я был где-то года два назад. Но да, это на самом деле не только боль крымско-татарского народа, мне кажется, боль каждого думающего человека. В этой ситуации, которая случилась с крымскими татарами, я не могу себе позволить. Да? Душой, собственно, теперь и убеждениями, и поступками я с крымско-татарским народом.
Алексей, какое впечатление на вас произвел лагерь подготовки добровольцев украинской армии?
Я при Советском Союзе совсем недолго жил, но, скорее всего, то, что называлось Совком, да, и то, что ассоциируется с этим, как раз вот армия, да, вот наша армия, это безучастливое руководство, начиная среднего офицерского состава до самого высшего, то есть полное безразличие судьбе тех людей, которые им ведены. И в то же время, с другой стороны, это люди, которые в значительном своем количестве пришли, чтобы защищать свою родину. Вот здесь, конечно, происходит разрыв. Между этим разрывом и разрывом, собственно, тем, для чего стояли люди на Майдане. Но так или иначе, это такой наш путь. И я не жалею, что я раньше не служил в армии, конечно, я еще был в институте. Я понимаю, что если бы не эта ситуация, сделать здесь нечего. Но я здесь, и это наш путь, это наша плата за то, что мы народ украинский, крымские татары, евреи, русские, армяне. Мы очень поздно осознали, что мы не быдло. И мы за это начали платить.
Может быть, произошли какие-то позитивные изменения в армии со смены министра обороны?
Самое большое изменение, которое я в этом случае увидел после того, как стал Полторак министром обороны, это то, что вечером в этот день назначения ребята, которые сидели за столом, сказали, до этого пили литр, будем теперь пить Полторак. На этом все началось, на этом все закончилось. Во всяком случае, на том уровне, на котором я могу наблюдать в качестве солдата, я этих изменений не вижу. Я вижу, конечно, колоссальные приятные изменения со стороны земляков, да, в виде там волонтеров, тех людей, которые приезжают, поддерживают, пишут письма. Вот это есть. На самом деле, вот такое соучастие в нашей стране не было, наверное, после оранжевой революции, да, вот такого соучастия. По большому счету, все мы здесь предоставлены себе, и нами опекаемся мы сами, и опекаются волонтеры и наши близкие. А задача всего нынешнего нашего командования, во всяком случае, так складывается впечатление, так оно выглядит. Это строить нас по утрам, по вечерам, и отправлять на дежурство, и, возможно, давать какие-то другие ценные указания в виде там уборки территории или чего-то другого. На этом все начинается и заканчивается. Техника, она ремонтируется в собственные деньги, при помощи волонтеров. И вот у нас сегодня, у меня, у моей команды, произошло приятное событие. То есть приехали волонтеры, и они сделали за день, а то, что мы не могли сделать за две недели, и то, что армия даже, во всяком случае, наше руководство даже не пыталось, даже не починили нашу технику, она сегодня уже есть. А я надеюсь, что она еще хорошо себя покажет при учении, при стрельбах.
Вы пишете у себя в Фейсбуке, что 11 ноября вас отправляют в зону АТО. Вы уже представляете, куда вы поедете и какая там будет обстановка?
На самом деле, до этого нам говорили, что и 11 будет числа, уже есть версия даже, что это может произойти завтра. Большинство, кстати, людей, ребят, которые со мной служат, да, у нас где-то в среднем около 40% добровольцев. Большинство людей ожидания больше месяца, что скорее бы нас туда отправили, потому что условия, в которых мы, это у меня уже третье расположение, третью часть, которую я меняю одну за другой, нас постоянно пересылают, переучивают на разные другие орудия, и каждый раз все хуже, да, сейчас, это, по-моему, апогей безразличия. Так дальше, конечно, своих действий, да, потому что это война, и только дурак может думать, что на войне есть романтика какая-то или какой-то герой. Любая война, это писал Андрей Барбюс, я здесь полностью согласен, это коллективное самоубийство, но в данной ситуации мы защищаем свою родину. И мы понимаем, что мы и знаем, и общаемся с людьми, которые возвращались, да, в СТО. Это полноценная война, и каждый из нас может умереть, да, умереть или вернуться калекой, или вернуться ненужным своим родственникам. Ну, значит, такой наш путь.
С добровольцем украинской армии Алексеем Гиренко побеседовал мой коллега Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. На время боевых действий из Донецка и Луганска не удалось эвакуировать культурные ценности. Часть музеев пострадала от обстрелов, и сейчас они закрыты для посетителей. Сотрудники музеев вынуждены придумывать новые формы работы. Они делают это, несмотря на отсутствие финансирования, передает Лиля Пальвелева.
Больше всех досталось Донецкому краеведческому музею. В августе в результате артобстрела были разрушены его крыши и стены. Часть экспонатов погибла, еще больше оказалось под завалами, которые теперь расчищают волонтеры, пытаясь спасти то, что можно спасти. Вообще в социальных сетях на страницах музеев Донецка и Луганска чаще всего встречается пожелание «держитесь». Ровно год назад в Луганском краеведческом музее состоялся проект «Разгерметизация музейного универсума». Сейчас не до актуального искусства и не до поисков новых дерзких форм показа, которыми тогда занимались художники из разных городов Украины. Так, Луганский музей истории и культуры возобновление работы начал со скромных выездных уроков в школах. Научный сотрудник этого музея Юлия Злынько сообщает.
Наш музей пострадал во время военных действий, поэтому в самом музее сейчас, к сожалению, не проводятся экскурсии. Но наши филиалы – это литературный музей «Даля», это музей-квартира писателя Титова, принимают посетителей. Наш музей работает именно по выездным музейным урокам.
Я видела пугающую фотографию фасадной стены вашего музея с большой пробоиной. Вот она до сих пор существует?
Существует, но сейчас уже поднят вопрос очень серьезно о устранении этого повреждения. Пришла гуманитарная помощь. Строительных материалов, и мы ждем, вот должны нас ремонтировать потихоньку.
Когда была разрушена эта стена, экспонаты пострадали или уцелели?
Есть, конечно, некоторые экспонаты, которые пострадали, но это в основном мебель. Не смогли мы убрать эту мебель. Когда начались эти боевые действия, остальные были убраны экспонаты фондового хранилища.
Я об этом спрашиваю, потому что в середине лета были разговоры о том, что стоит ценности эвакуировать. Вашего музея это не касалось.
Как вам сказать, нам не приходило это распоряжение, чтобы ознакомили научных сотрудников, вообще персонал весь музея, о том, что возможно эвакуирование полностью музея. Мы составляли даже списки, что для этого нужно, но до эвакуации дело не дошло.
У вас теперь проходят эти музейные встречи с детьми. Как выглядят эти уроки? Вы ведь вряд ли можете приносить, скажем, к школьникам подлинные экспонаты.
Ну почему же? Есть некоторые экспонаты, которые мы имеем право показать. Мы оформляем массы. Конечно, это не громоздки, это что-то небольшое. Но, например, у нас есть для младших классов экскурсия, такая музейный урок выездной. Называется «Урок каллиграфии. Старый Луган». Мы рассказываем, какие были у нас школы, о том, чем пользовались дети в школах. Есть возможность показать детям тетради начала 20 века, перышки, которыми писали, и металлические перья, и гусиное перо. Они с удовольствием это все рассматривают и даже металлическими перышками пробуют писать свое имя и фамилию.
В здании Донецкого художественного музея, говорит его директор Галина Чумак, от ударной волны дважды разбивались окна.
Сегодня у нас требует ремонта 9 окон. Сейчас вопрос идет о том, как их отремонтировать, где найти средства. Мы не открыты для посетителей, поскольку все-таки температурно-влажностный режим нарушен.
Ваши экспонаты, у вас богатейшее собрание, в частности, живописи классической.
У нас все в порядке. У нас все находится в музее, в фондах. Думаю, в ближайшее время по целому ряду причин у нас есть еще одна серьезная проблема. В первом зале паркет стал дыбом. И пока мы паркет не можем отремонтировать, поскольку нет финансирования, мы тоже не можем позволить себе открытие музея. Были проблемы еще и с тем, что у нас не вышли все научные сотрудники. Кто-то должен водить экскурсии. Еще не забывайте, что все-таки не было студентов, не было школьников. Город был пустым. Сейчас город уже наполнился людьми, но пока что очень проблематично. Выставки надо делать в дневное время, только в дневное. Потому что транспорт ходит, но в далекие районы не очень хорошо, люди могут доехать. Мы работаем не весь рабочий день.
Вечером опаснее, да?
Да у нас и сейчас стреляют. Опасность круглосуточная. Дело не в этом, мы работаем без зарплаты. Мы не получаем зарплаты, мы не получаем пенсий. Мы работаем бесплатно.
И давно?
Все время, с июля месяца. Я не могу заставить людей работать бесплатно целый рабочий день. Тем более, что после 5 есть проблемы уехать. А у людей уже и денег-то нет, собственно, ездить на работу. Потому что если маршрутками, то это надо оплачивать. А муниципальный транспорт ходит не везде. Ну, в частности, вот те районы, где бомбят.
Вы сказали, что не все сотрудники вышли на работу. Они уехали из города или они просто не приходят в музей?
Нет, все, кто в городе, все приходят. Они выехали из города, ну тогда летом все выехали, весь город фактически выехал. Остались только те, кто не мог выехать.
Ну а вот музейщики уезжали?
Уезжали, ну уже вернулись. Но не все, еще не все. Одни люди сами боятся, другие боятся за людей, третьи не хотят жить в ДНР. У всех разные причины.
Что вы намерены дальше делать в отсутствии финансирования? Как вы думаете продержаться? От кого требовать деньги?
Ну, я так полагаю, что Донецкая Народная Республика, она должна заботиться как-то. Я была на приеме у исполняющего обязанности министра культуры, но я поднимала не только вопрос зарплаты, а вопрос и работы, и жизнедеятельности, и ремонтов, охраны. Потому что прежде всего моя задача заключается в том, чтобы сохранить коллекцию нашу замечательную.
Вы вот эти все слова сказали во время переговоров. И что в ответ-то вы услышали?
Мы вам поможем, потерпите немного. Вот мы терпим.
А что, когда помогут, этого конкретно не было, да?
Нет, нет. Они должны разобраться со всем остальным. Музей не стоит на первом месте. Я уже говорила, говорю и говорить всегда буду. Задача музея – собирать, сохранять, изучать, а потом популяризировать. Вот сейчас у нас страдает четвертая часть направления нашего. Мы работаем в своем нормальном режиме. Научные сотрудники занимаются сейчас. У нас есть свой реставратор, который занимается реставрацией живописи. А вот реставратор графики, она сейчас в Киеве, потому что она не может позволить себе. Первый класс ребенок пошел, она не хочет, чтобы ребенок учился здесь, в ДНР.
Как сообщает Галина Чумак, в ее музее сейчас готовят рождественскую выставку. Только будет она в форме видеофильма. Подлинники из хранилища вынимать пока рано. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. КПРФ и молодежные левые движения, а также партия «Яблоко» в эти часы проводят в центре Москвы акции, посвященные 97-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Но если левым мэрия Москвы акции согласовала, то «Яблоку» впервые за 5 лет нет. И теперь представители партии вынуждены проводить одиночные пикеты. Рассказывает Динара Седдикова.
Акция согласована. Правда, мэрия потребовала сократить количество предполагаемых участников с 700 до 300 человек, говорит координатор Денис Зомер.
Мы выйдем протестовать против губительной социальной политики нашего государства, против наличия такого понятия, как политические заключенные. Мы будем выступать за скорейшее освобождение Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. И, конечно же, мы не сможем обойти стороной тему нарастающей угрозы фашизма, которая идет из некогда братской страны, из страны, которая называется Украина. Будем выступать против любого шовинизма, который в том числе и 4 ноября имел место быть на улицах Москвы.
Что вы имеете в виду под шовинизмом 4 ноября на улицах Москвы?
Я имею в виду то, что в том числе на некоторых русских маршах давались откровенно нацистские лозунги, нацистские призывы, в том числе и, как ни странно, в поддержку группировок, которые на территории Украины, я имею в виду группировок типа правого сектора, занимаются карательными операциями против собственных граждан. Мы считаем, что это недопустимо. Единственный, на наш взгляд, на сегодняшний день доступный способ кардинальной смены существующего строя, кардинальной смены действующей власти и, самое главное, действующей политики. Это как бы возвращение и призыв к идеалам того, что сумело изменить всю мировую систему и систему всей мировой истории в октябре 1917 года, именно к тому событию, которое дало развитие в дальнейшем и освобождение многим людям, многим странам во всем мире, то есть, а именно Великого октября 1917 года, его идей, без которых, безусловно, не были возможны ни победа над фашизмом в 1945 году, ни полет первого человека в космос. Потому что это действительно была революция, это было кардинальное изменение действующей власти.
Что же касается старшего товарища парламентской партии КПРФ и ее членом, организаторы на Красном марше рады. Вот только те поддерживают президента, говорит Зомер.
Взаимоотношения совершенно открытые. Мы приглашаем всех людей левых взглядов. Но мы кардинально не согласны с той позицией, что если как бы хозяин дал команду всем объединиться, такая серьезная левая партия, как КПРФ, участвует в этом объединении, и это единство, псевдоединство, мы наблюдали 4 ноября, это, конечно, мы не поддерживаем, мы не участвуем в подобных вещах, и поэтому мы идем своим путем.
Представители партии КПРФ считают единственным настоящим государственным праздником 7 ноября, и новый, навязанный властями, день единства 4 ноября не признают. Но в этом году, в отличие от предыдущих, колонна КПРФ участвовала в прикремлевской акции «Мы едины», о чем и говорил Денис Зомер в интервью «Радио Свобода». По словам депутата фракции КПРФ в Госдуме Владимира Родина, это было необходимым исключением из правил.
Изначально весь советский народ праздновал день рождения своего государства. А вот с недавних пор придуман был праздник 4 ноября. Руководство пытается наполнить каким-то смыслом, рассказывает о каких-то изгнаниях поляков из Кремля. Никто этого не знает. Если спросите любого прохожего, знать не знают. Мы, коммунисты, не собираемся отступать, и поэтому ежегодно празднуем день образования нашего государства именно 7 ноября. Левый фронт и Ротфронт ходил на часть наших массовых мероприятий вместе с нами. Сейчас они хотят заявить о своей отдельной позиции. Они считают, что они более революционны. Наша партия избрала в том числе и парламентский путь для борьбы за свои идеалы. Я бы не противопоставлял. Это параллельные ветви.
Они обижаются на то, что вы президента поддержали.
Безусловно, мы не поддерживаем Путина в его внутриполитической деятельности категорически. Мы настаиваем на смене экономического курса правительства в части разрушения экономики, в части резкого ухудшения социального положения граждан. Но мы дали разовое согласие на участие в общей колонне и митинге. По одной причине. Такая ситуация, когда возникает внешнеполитическая угроза независимости нашего государства. Я говорю о рисках, в этом смысле угрозе. И в этой связи, безусловно, правильно было сделано, что мы услышали призыв к демонстрации единства с точки зрения защиты интересов нашего государства и его целостности.
Владимир Родин согласен с лозунгом несистемной левой оппозиции про Новый Октябрь, но немного в другом ракурсе.
На наш взгляд, власть все делает для того, чтобы Новый Октябрь случился. Она уничтожила крупнейшие, в том числе стратегические предприятия. Вот жадность наших новоришей, олигархов, конечно, вызывает возмущение все более широких масс. Изуродована система медицинского обслуживания и образования.
В отличие от ранее перечисленных партий, Яблоко вспоминает защитников демократической России, юнкеров и офицеров, оказавших вооруженное сопротивление большевистскому перевороту 1917 года. Так звучит повестка акции. Мэрия Москвы, как сказал Радио Свобода, глава партии Сергей Митрохин, отдала предпочтение КПРФ. И впервые за 5 лет акцию у экспедиции Генштаба бывшего Александровского военного училища не согласовала, без объяснения причин.
Уже 5 лет Яблоко отмечает день 7 ноября акцией памяти юнкеров, которые защищали младенческую российскую демократию от узурпаторов и политических бандитов. Именно Москва проявила волю к сопротивлению большевикам, и поэтому именно в Москве в большей мере, чем в каком-то другом месте, вот в этот день как раз уместно отдавать дань памяти юнкерам и другим защитникам демократии, защитникам учредительного собрания. 5 лет подряд не было никаких проблем у нас с организацией этого пикета. Мэрия отказала нам праве провести этот пикет.
А на каких основаниях?
Ни про какие основания нам никто ничего не сказал. Мы знаем только, что, скорее всего, коммунистам разрешили их демонстрацию и митинг. Тем самым мэрия открыто заявила о своих симпатиях. Она заявила о том, что является политически ангажированным органом. Но у нас есть такая форма, как одиночный пикет. Поэтому мы обязательно проведем акцию в рамках закона непосредственно у входа в Александровское училище, где учились юнкера. Сейчас это экспедиция Генштаба. Там мы всегда после нашего пикета вывешивали символическую мемориальную табличку.
Сергей Митрохин говорит, что новый октябрь наступит из-за неверной политики Кремля, но Яблоко обещает не допустить развала страны.
Если будет продолжаться такой безумный политический курс, который сегодня вот осуществляет руководство нашей страны, то можно, безусловно, дойти и до нового октября. Только ничего хорошего от этого нового октября не получится для нашей страны. Она, скорее всего, просто исчезнет с лица земли. Мы не дадим этому случиться. Партия «Яблоко» существует в политике, в том числе и для того, чтобы никому не дать дождаться нового октября.
А на Краснопресненской заставе митингуют последователи движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. На сайте движения говорится, что митинг призван выступить против нацистов и оранжевоидов. И эта акция правительства Москвы согласована. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Поселок на Амурском острове Большой Уссурийский формально является частью Хабаровска. Однако его жителям этой осенью не подали отопление, вчера отключили электричество, а сегодня на остров прибыли рабочие в сопровождении полицейских и начали разбирать крыши домов островитян. Оставшиеся там около полусотни человек уезжать не собираются, они установили буржуйки и с вилами встречают очередных так называемых официальных гостей с большой земли. Репортаж Ольги рассказывает.
В прошлом году остров оказался затопленным мощным наводнением. Потом был признан территорией, непригодной для проживания. Власти приняли решение расселить жителей, дав им квартиры на большой земле. Однако несколько десятков островитян отказываются от них из-за сомнений в качестве новых построек, из-за того, что предлагаемая площадь меньше квартир на Большом Уссурийском, а также из-за того, что новые дома находятся на окраинах города, очень далеко от места работы. А некоторым компенсации и вовсе не полагаются, и им некуда идти с острова. По закону новые квартиры, деньги или жилищные сертификаты дают только тем, кто на момент наводнения был прописан на острове и не имеет другой собственности. Не все жившие в момент наводнения на острове люди были там прописаны. Некоторые по официальным документам имеют долю в квартирах родственников. В октябре совершила самоубийство женщина, которая осталась без жилья после наводнения. Ольга Рябова жила в муниципальной квартире на острове всю жизнь, а во время потопа потеряла паспорт. Документ ей восстановили, а вот прописку нет, лишив шанса на квартиру или компенсации. После отказа в очередной инстанции и угрозы выселения людей с острова она повесилась. Есть и те, кто не требует от государства никаких компенсаций. Просто хотят, чтобы власти оставили в покое их собственность на острове и позволили им там жить. Любовь Суслова рассказывает, что уже больше месяца живет в ожидании бульдозера.
Тут смотрим, приехал Маргулис, это управляющая наша компания. Помойки они не убирают. Люди выезжают, выкидывают там такую свалку. Они на это не обращают внимания. Они полезли разбирать дома. Разбирают дом, в котором еще люди, еще три семьи еще там. Человек в рейсе, сам хозяин квартиры в рейсе. Плавает. Жена на работе. Они разбирают над их квартирой крышу.
В четверг на Большой Уссурийский приехали чиновники, люди из управляющей компании и электрики. Они сообщили, что есть предписание отключить свет в домах на острове, рассказала жительница Светлана Бурова. А в пятницу на остров приехали рабочие в сопровождении полицейских и, игнорируя вопросы местных жителей, начали разбирать крыши многоквартирных домов, рассказала активистка с мятежного Большого Уссурийского Валерия Ханенко, которая обратилась за разъяснениями в прокуратуру.
В ответе было следующее, что 30 сентября было проведено там совещание в управляющей компании, принято решение расторгнуть договор между администрацией и управляющей компанией. Вы понимаете, это же указания идут сверху. Есть там указания в понедельник отчитаться, что расселение закончено. Милиция, значит, у них там факт с администрацией за подписью Афанасьева, что просим обеспечить там сотрудников для соблюдения порядка в связи с мероприятиями по расселению.
Ни рабочие, ни полицейские, ни представители управляющей компании не сказали островитянам, кто именно дал распоряжение отключить поселок от электричества и начать разбирать дома. Ранее заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов заявлял журналистам, что выселять людей с острова будут только по решению суда, а конкретные сроки для этого не определены. Он также обещал, что на острове не будут ничего сносить, пока там остаются люди. Весь день в пятницу городские чиновники, связанные с ситуацией на Большом Уссурийском, не отвечали на звонки журналистов. Жители острова намерены бороться за свои квартиры и дальше. Ведь еще даже не состоялись суды, на основании которых людей можно выселять. А пока бунтующие островитяне думают, как выжить. Официально сезон речной навигации уже закончился. Но Амур еще не замерз. Город и остров сейчас связывает лишь местами размытая дорога насыпь. Однако по ней советуют ездить лишь на проходимой машине. Светлана Бурова, у которой на Большом Уссурийском есть магазин, завезла в него продукты и все необходимое, чтобы продержаться, пока на реке не встанет лед. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Победительница конкурса красоты, народная мисс Петербурга Виктория Молодаева, неожиданно оказалась в центре скандала. Ее обвинили в русофобии за критические высказывания по поводу нынешней российской политики и, в частности, по поводу присоединения Крыма к России. Не обошлось и без оскорблений националистического характера в адрес Молодаевой, которая является уроженкой Бурятии. С Викторией Молодаевой побеседовал мой коллега Виктор Резунков.
Виктория, с какими мыслями и чувствами вы принимали решение участвовать в конкурсе «Народная миссис Санкт-Петербург»?
На самом деле, я не хотела принимать в интернет-голосование, опасалась такой реакции негативной. Но вот организаторы сказали, что должны все участники принимать обязательно. И, в общем-то, выхода не было. Я приняла и неожиданно для себя, в общем-то, начала лидировать. Правда, большое удивление, что я выиграла именно в этой номинации.
Такая негативная реакция в сетях на ваше участие в конкурсе была для вас неожиданной?
Да, ну, я в душе, конечно, боялась, что что-то такое будет, что, мол, азиатка будет принимать участие в мисс Санкт-Петербург, но не думала, что это будет действительно так, на такой волне, причем с первых дней голосования не обращала внимания, просто и друзьям писала, чтобы тоже не обращали внимания на негатив. Но вообще сама реакция некоторой общественности меня очень удивила, я была в шоке, когда вот читала эти комментарии, было очень, ну, плохо, да, как и любой девушке, когда, ну, вообще любому человеку, когда резко такой вот негативной реакции, причем только меня одну, да, из всех участниц, и я была вообще в шоке. Потом уже просто меня друзья успокаивали, говорили, лучше не читай, не смотри, просто мы будем дальше тебя поддерживать, голосовать, если даже ты не выиграешь, главное, ты себя показала, и это самое главное.
Виктория, а в жизни вы сталкивались с таким нетолерантным, скажем так, к себе отношением?
Нет, вообще такого не было. За 9 лет здесь живу, у меня много друзей петербуржцев, мы хорошо общаемся, и нет, такого никогда не было, негатива какого-то на национальной почве. Здесь у меня родилась семья моя, вышла замуж, родила ребенка, и, в общем-то, это мой любимый город. Я даже вот участвовала в конкурсе, ну, вот «Любимый город» на одном интернет-сайте, и я сделала именно серию фотографий, пост именно о Петербурге. Я действительно люблю Санкт-Петербург и рада, что здесь живу именно.
Особую ярость и резко негативные отклики в сетях вызвали ваши критические замечания политического характера. О Владимире Путине вы написали как-то, что это худшее, что могло случиться с Россией с 50-х годов. Вас за это и другие ваши высказывания, мягко говоря, назвали русофобкой. Вы состоите в какой-нибудь оппозиционной партии? В акциях протеста участие принимаете?
Никогда не принимала и не состояла никаких политических партиях. Это просто была моя гражданская позиция, которую я выражала на своей социальной сети, странице год назад, а полгода назад. Я считаю, что у каждого человека, в принципе, гражданина должна быть своя четкая позиция. На любую тему, да, я считаю, что быть аполитичным в наше время, это, в общем-то, неправильно. Вообще, очень удивило то, что люди прицепились именно к моим политическим взглядам. Я не ожидала, потому что это конкурс красоты, причем здесь, собственно, политика.
Виктория, что у вас сегодня из происходящего в России вызывает наибольшее беспокойство?
Ну, естественно, то, что у нас санкции, понятные, и цены растут, как простому жителю, обывателю. Это действительно такой вот, скажем, кризис, да, цены растут у нас, и санкции те же самые, все вот это. Ну, все общаются, да, все люди знают, какая ситуация в стране.
А вы из-за санкций и падения рубля стали себя в чем-то ограничивать? В продуктах питания, еще в чем-то? Не покупаете доллары или евро?
Нет, ничего не скупаю. Просто нужно смириться с данной ситуацией, пока ничего не изменится с нашим политическим курсом. И все, в принципе, я так считаю.
Виктория, вы заметили, как события в Крыму и на Украине разделили страну? Кампания в сети против вас в какой-то мере напоминает кампанию против Андрея Макаревича и Дианы Арбениной, у которой, кстати сказать, вчера отменили очередной концерт, на этот раз в Новосибирске. Что вы думаете об этом?
Ну, я в шоке, конечно, так травят людей только из-за того, что у них другое политическое мнение. Почему у нас не может быть свободы? Каждый выбирает свою позицию, и какая-то вот профессиональная деятельность, личная, да, не должно касаться вообще этой политики. Мы живем же в демократической стране, почему мы должны травить из-за их политических взглядов? Я считаю, что это несправедливо. Я сама с этим столкнулась, потому что я пошла на этот конкурс не ради политики и высказываний своих, чтобы, да, там, прославиться где-то, пропиариться на этом. И я ждала, что прицепится ко мне из-за моей национальности, но никак не из-за политики, потому что у меня было свое мнение на эту тему. 80%, даже 90% моих друзей, наоборот, противоречат мне, но от этого наша дружба не страдает. Они поддерживают политику там, да, и так далее. Я просто это знаю, все, они знают мою точку зрения. Все мирно, собственно говоря.
Какие, Виктория, у вас планы на будущее? Не собираетесь отказываться из-за всего происходящего от участия в конкурсах красоты?
Да, я планировала также участвовать на «Миссис Россия Интернешнл». Это такой тоже интернациональный конкурс международный, проходит в Ростове. В этом году, к сожалению, не попала на него, потому что у нас подготовка проходила параллельно. Я не хотела сразу в двух конкурсах принимать участие. Но в следующем году обязательно, да, приму участие. Буду представлять уже Бурятию, родную республику.
Спасибо, Виктория Молодаева. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 ноября. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.